эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 декабря, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Вместо пасечника с Пушилиным. Кого Зеленский хочет видеть настоящими представителями Донбасса?
Они не представляют интересов донечан и лугачан.
Чего от будущей нормандской встречи ожидают в Луганске?
9 декабря все между собой договорятся. Боюсь лишь, как бы Зеленский не сдал все Путину.
И чего боятся в Донецке?
Украина возобновит свой контроль над здешними территориями.
Через 4 дня в Париже Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского, Владимира Путина и Ангелу Меркель, чтобы попробовать вернуть мир на Донбасс. Какие позиции у лидеров Франции и Германии на будущих переговорах? Могут ли они начать уговаривать Зеленского переступить красные линии, которые он уже озвучил? И какие вообще цели у лидеров сильнейших стран ЕС в нормандском формате? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт-международник Максим Яли, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Надежда Коваль, а также помощница спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 Зеленые» из Германии Мария Владимирова. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Традиционно звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Украинская сторона выступает за пересмотр состава представителей Донбасса на переговорах в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, сегодня Донбасс на переговорах представляют главари группировок ЛНР и ДНР. Однако, как отметил Ермак, необходимо, чтобы регион представляли его жители. То есть люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку, недвижимость или бизнес на Донбассе. То есть имеют юридическое подтверждение того, что они могут представлять эти районы. Напомню, следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 18 декабря. 27 ноября состоялось последнее перед встречей нормандской четверки заседание группы в Минске. Нормандский саммит при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России состоится 9 декабря в Париже. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Дипломат из Швейцарии Хайди Грау заменит австрийского дипломата Мартина Сайдика на посту спецпредставителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе. Хайди Грау сегодня представил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак во время открытия пленарной сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Напомню, Мартин Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Новолуганского и Широкино. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Представители группировки ДНР не пропускают людей и перевозчиков через контрольно-пропускной пункт Новотроицкая со стороны неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным правозащитников, они ожидали сегодня увеличения трафика на КПВ Новотроицкая из-за временного закрытия пункта Гнутова. Однако, по их словам, количество людей на пункте пропуска наоборот снизилось, и те люди, которым удалось пересечь линию соприкосновения, утверждают, что людей других, а также транспорт не пропускают со стороны неподконтрольной контрольной территории. В фонде просят граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Более 400 тысяч внутренне перемещенных лиц имеют проблемы с выплатой пенсии. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, пенсию в Украине получают 624 тысячи пенсионеров из числа переселенцев. При этом более 400 тысяч человек имеют проблемы с ее выплатой. Как утверждает Денисова, проблема в том, что правительство не утвердило порядок выплаты пенсии переселенцам. Людмила Денисова заявила о том, что обратилась в Пенсионный фонд с требованием предоставить информацию относительно причин невыплаты пенсии вынужденным переселенцам. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В студии мы сегодня будем говорить, чего хотят Франция и Германия от будущей нормандской встречи. Вы можете участвовать в нашем разговоре. Задавайте свои вопросы экспертам, высказывайте свое мнение по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
У президента Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые якобы представляют Донбасс в составе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. Ермак напомнил, что минские договоренности, которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с представителями территорий. По словам Ермака, недопустимо, чтобы представителями Донбасса были только представители группировок ДНР и ЛНР. По его словам, представлять должны и люди, которые, цитирую, «имеют связь, имеют прописку, недвижимость, то есть имеют юридическую привязку». О том, что может означать эта идея, мой коллега Виталий Портников говорил с экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой и главным редактором сайта «Остров» Сергеем Гармашем.
До речі, я з цим можу погодитися. Я думаю, що, може, пан Сергій не дуже зрозумів логіку пана Андрія. Я думаю, що він мав на увазі, що в українській делегації, яка бере участь в цих перемовинах, мають бути представники Донецької, Луганської областей, тих частин, які
контролюють. Як я прочитав, то, власне, з того боку, ну, абсолютно погоджуюся, що абсолютно неприйнятно сприймати тих людей, які там сидять,
як
якось якісь наблюдателі, бо насправді ми бачили так званих мінських домовленостей, там є лише два прізвища, одного вже, який зустрівся.
Ви не думаєте, що він просто невдало висловився?
Ні, то мається на увазі фактично внести певний клин в позицію іншої сторони. Бо, в принципі, за логікою, якщо це була громадянська війна там, чи конфлікт, да, була б зрозуміла, що...
Але треба... це не громадянська
да,
війна.
Це не громадянська, да. Це є проксі, вони створені і воюють в інтересах Російської Федерації, і тому вони не представляють інтересів донечан і лугачан. Це найголовніший момент. А і другий момент, це означатиме, якщо ми так визнаємо, що Росія є добрим посередником, а не країною-агресором, яка окупувала, анексувала Крим, а потім почала агресивні дії в Донецьку, Луганську. Тобто це є неприйнятною річчю.
Ну, нам потрібно, до речі, обговорити цю сенсацію з висловленням помічника президента, фактично, коли він сказав, що команда президента має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в нормандському форматі, але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО. І разом із цим, коли пан Єрмак говорить, що про жодну федералізацію не йдеться, але я так розумію, що в Конституції України окремі райони Донецької та Луганської областей можуть отримати додаткові повноваження. Це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія, говорить пан Єрмак, але я хочу все ж таки від себе підкреслити, що це саме Росія вимагала саме конституційні зміни. Вони теж не обов'язково говорили про федералізацію і автономію, але вони говорили, і пан Путін, і пан Лавров, що особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей має бути закріплений в Конституції. До сьогоднішнього дня, от до 5 грудня 2019 року, команда президента і сам Володимир Зеленський говорили, що не йдеться про жодні конституційні зміни, пов'язані з законом про особливий статус. Сьогодні ми бачимо, що ця позиція змінилася. Так, про федералізацію чи щось цієї автономії не йдеться, я погоджуюся, але йдеться про конституційні зміни, які випливають з закону.
Ну, безумовно, нам потрібно подивитися проект, і тоді можна чітко сказати, чи це просто введення в оману у суспільство українського, чи тактична, ми скажемо, тактичний прийом щодо росіян.
Але я хочу, оману Путіна.
Але я хотів би сказати, по-перше, безумовно, що виключно український народ має ініціювати зміни до Конституції або наші представники. П'ята стаття Конституції каже про те, що єдиним джерелом влади є український народ. І дуже важливо, другий там абзац, про те, що зміна конституційного владу, а власне оце врядування сюди відноситься, це виключно прерогатива українського народу і не може бути узурпована державними органами, державною владою та її представниками. Тобто, якщо там буде якісь додаткові повноваження, то це означатиме виключно необхідність проведення референдуму. Але я би погодився на зміни до Конституції виключно в контексті децентралізації, що Донецьк і Луганськ, в принципі, якщо вони завтра повернуться до нас, вони вже будуть жити по за розширеними повноваженнями.
сценария капитуляции нет. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя встречу президента Зеленского по поводу плана будущей нормандского встречи. По словам Данилова, на совещании у Зеленского обсуждали приоритеты, которых Киев будет придерживаться на переговорах. Освобождение пленных, выведение российских формирований с территории ОРДЛО, передача границы под контроль Украины и местные выборы по украинским законам. А на неподконтрольной территории последние дни перед Нормандией отметились таким. Там растут цены на украинские товары, и пророссийские агитаторы призывают срочно получать российские паспорта. А еще некоторые врачи получили указание обновить фото в военных билетах. Чем пугают и что обещают луганчанам накануне нормандского саммита? Об этом в материале автора радио «Донбасс Реалии» из Луганска.
Все собеседники в городе подтвердили, предстоящий саммит активно обсуждается в последние недели. По словам луганчанки Екатерины, люди ждут решения вопроса. Ожидают, что 9 декабря все между собой договорятся, что ситуация решится в какую-то сторону, говорит она. А вот как, никто не знает. Я думаю, что ничего не изменится, и боюсь лишь, как бы Зеленский не сдал все Путину. Помимо надежды на решение, луганчан пугают сценарием возвращения территории в состав Украины и призывают получать российское гражданство как можно скорее. Ходят слухи, чуть ли не вчера нас уже присоединяют к Украине, поэтому надо срочно делать российский паспорт, чтобы увеличить число российских граждан тут и чтобы нас не вернули в состав Украины. Ну или для того, чтобы было куда сбежать, смеется луганчанин Михаил. Также одной из причин, почему надо активизировать получение паспорта образца так называемой ЛНР, называют требования банка. Луганчанка Мария объясняет, у многих скоро заканчивается срок действия зарплатной и пенсионной карточек. Говорят, что продлевать по украинским документам больше не будут и отправляют за ЛНРовским паспортом. По ее словам, пенсионерам поставили дедлайн для получения местных документов 1 апреля. Помимо неопределенности, луганчане жалуются на рост цен на продукты и коммунальные услуги. Подорожание коснулось тех групп товаров, которые не производятся на временно оккупированной территории. Пенсионерка Марина рассказывает, твердые сыры очень дорогие стали, в среднем 360-380 рублей за килограмм. Но, правду сказать, есть разные, и зеленые, и синие, и черные, заграничные. Сметана от 70 рублей за килограмм, кефир 48-50, молоко 50 за литр. Сливочное масло от 180 до 320, это самое дорогое. По нашим зарплатам, говорит Марина, честно говоря, не все возьмешь. Зато, говорит, фруктов в городе валом, стоят недорого и везут их отовсюду. В фармацевтической сфере, как и раньше, в фаворе украинские лекарства. По словам пенсионера Михаила, медицина дорого обходится, но лучше заплатить за качественные таблетки из Украины, чем за российскую подделку. Вместе с ценами в городе, по словам наших собеседников, подняли минимальную пенсию и зарплаты бюджетникам. Марина рассказывает, теперь у нас минималка 4-4,5 тысячи рублей. Но есть кадровый вопрос. Работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства зарплаты подняли, а толку нет. Работать некому. Если раньше дворники получали 2,5 тысячи рублей, сейчас 6,5 тысяч. У слесарей и сварщиков 10-12 тысяч рублей. Для ЛНР это хорошая зарплата. Жить можно, говорит Марина. Однако после повышения зарплаты пенсии последовал рост тарифов на коммунальные услуги. Также на прошлой неделе медикам одной из луганских больниц объявили, нужно принести актуальное фото для военных билетов местного образца. Одна из участниц этого собрания рассказала радио «Донбасс Реалии». Нас поставили в известность, что это надо сделать. Конечно, об увольнении речь не шла, но лучше не перечить. Думаю, это делается, чтобы поставить на учет всех медиков на случай чего вдруг, говорит она. Работники других больниц Луганска, правда, пока такого распоряжения не получали.
Жители неподконтрольного Украине Донбасса боятся возможных преследований после реинтеграции. Сотни тысяч людей работают в структурах под контролем группировок ДНР и ЛНР, и теоретически они могут быть привлечены к ответственности. Готовы ли учителя и врачи Донецка вернуться в Украину? И можно ли, например, применить хорватский опыт реинтеграции в Украине? Об этом опыте журналистам телепроекта «Донбасс Реалии» в частности рассказала хорватская правозащитница Бранка Шеста. Подробнее в сюжете.
Начинаем с левого уха, когда правое, я скажу. Даже если звук будет еле-еле слышно, далекий-далекий, нажимай не пропускать. Начинаем с левого.
Все 5 лет войны Максим работает детским врачом в неподконтрольном Донецке. Лечит нарушения слуха.
Но визуально выглядит хуже левое, потому что там есть небольшие рубцы.
Среди его пациентов и дети, контуженные после обстрелов.
Ситуация немножко поменялась, то есть в связи с отсутствием активных боевых действий, конечно, стало немножко спокойнее.
как и другие, в 2014 году Максим решал, уехать или остаться. Выбрал второе.
Большая часть семьи находится здесь, и уехать куда-то, сорваться на новое место было очень тяжело. Наверное, это на первом месте. Ну, второе, наверное, это некая привязанность к Донецку. Я здесь родился, здесь вырос, я здесь становился как врач.
Врачи и учителя, шахтеры и металлурги, коммунальщики, предприниматели и даже чиновники. По ту сторону линии разграничения под контролем пророссийских группировок сегодня работают сотни тысяч человек. Что с ними будет после реинтеграции, о которой говорит президент Украины Владимир Зеленский?
Наших громадян з Луганську до Донецьку, незалежно від їх ставлення до так званих ЛНР, ДНР, без виключення, всіх називають сепарами. І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо громадяни України. Все менше і менше. І це не є правильно.
Жители неподконтрольных территорий сегодня боятся возможных преследований за то, что остались работать в оккупации. Об этом откровенно говорят украинские правозащитники.
Когда мы сейчас устраиваем диалоги между людьми с подконтрольной и неподконтрольной территорией, мы видим, что усилились страхи. Есть страхи, что если человек был руководителем музея, условно говоря, в городе Луганске, в городе Алчевске, то после реинтеграции этот человек может каким-то образом быть привлечен к ответственности, ну, условно ссылаясь на закон о там, финансировании терроризма. Кстати, это касается и предпринимателей, которые на той территории сейчас занимаются предпринимательской деятельностью.
Грубо говоря, непонятно, кого будут люстрировать, кто попадет под амнистию, а к кому вообще не возникнет никаких вопросов. Ответы должен дать специальный закон, который, возможно, уже скоро будет принят в Верховной Раде Украины. Примирить страну и не перейти за так называемые красные линии. Перед разработчиками законопроекта о переходном правосудии, его, кстати, в парламент должен подать президент, стоит поистине неподъемная задача. Елена преподает украинский язык и литературу в одном из донецких техникумов. К возможной реинтеграции относится скептически.
Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди в основном здесь этого не хотят, поэтому здесь, наверное, этого не будет.
Донецкая учительница считает, в любом случае люстрировать ее несправедливо.
А чего мне бояться? Мне нечего бояться. Я не совершила убийств, я не испытываю ненависти к Украине. В любом случае я останусь, если позволят, работать на своем рабочем месте. Но я думаю, что все здесь претерпит большие изменения.
Какая из моделей реинтеграции будет в итоге принята за основу, до сих пор непонятно. Правозащитница из Хорватии рассказывает об опыте Восточной Словонии. Эту часть страны удалось реинтегрировать без военной операции.
Каждый вопрос решали один ООНовский чиновник и двое или больше людей с обоих стран. Вода, один из Хорватии, один оттуда. Телефоны, один железная дорога, один отсюда. И этот процесс технически очень быстро и хорошо шел.
Но и этот опыт нельзя назвать удачным из-за сербо-хорватских противоречий.
Существует такой отпор к тому, чтобы сербы остались. Так что очень много них уехало. Я не рекомендую наш опыт. Потому что я уверена, что ситуация совсем другая.
Действительно, на Донбассе хотя бы нет межнационального конфликта. Но страх возможных преследований тоже может вызвать отток части населения Донецка и Луганска в Россию. Ведь с одной стороны пропаганда и ускоренная раздача паспортов РФ, а с другой неготовность, как минимум части украинского общества, к широкой амнистии. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Александр Хоменко. Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, начинаем разговор в нашей студии. Через 4 дня уже в Париже Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского, Владимира Путина и Ангелу Меркель, чтобы попробовать вернуть мир на Донбасс. Какие позиции у лидера Франции и Германии в будущих переговорах? Могут ли они начать уговаривать Зеленского переступить красные линии, которые он уже озвучил? Какие вообще цели у лидеров сильнейших стран ЕС в нормандском формате? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это эксперт-международник Максим Яли. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
По телефону с нами Надежда Коваль, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Надежда, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится помощница спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 Зеленые» из Германии Мария Владимирова. Узнаем позицию Германии в нормандском саммите. Друзья, присоединяйтесь и вы, 0800 300 403. Наш номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные, с оккупированных территорий в частности. Также ваших вопросов и реплик ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим это гостям нашей студии. Максим, может быть, такой глупый вопрос, да, но зачем это вообще, вот это вот миротворчество Эммануэля Макрона и Ангели Меркель? Вот зачем они едут на нормандский саммит? Если вот украинская сторона, да, обозначила свои приоритеты, свои цели, вот в частности Владимир Зеленский в интервью с западным СМИ рассказал о том, что позиция Украины сформулирована, мы знаем, зачем мы едем, да, мы озвучим такие подобные вещи. Есть ли подобные позиции, с которых формулировали лидеры Франции и Германии?
Франция и Германия свои интересы, они едут решать туда свои интересы. Сейчас их главный интерес, по крайней мере, на этой встрече, заключается в заключении нового контракта по транзиту газа в Европу, потому что холода подступают, и они не хотят повтора истории 2009 года. Поэтому даже из той информации, которая появлялась, да, в частности, разговоры там президента Зеленского с Путиным, они обсуждали именно газовую тему. Поэтому, с моей точки зрения, и судя по всему, она будет ключевой.
То есть это газовый саммит получается, да, для западных лидеров?
Частично, да. Хоть часто любят повторять, особенно в Кремле, что вопрос Крыма, да, не входит в прерогативу обсуждения нормандского формата, а там лишь он призван урегулировать конфликт именно на этой территории. В данном случае, мягко говоря, не готовы на такое исключение, потому что также заинтересованы. Ну и в целом я хотел бы напомнить, что если мы говорим о Германии, то в следующем году они планируют вместе с Россией запустить «Северный поток-2» и таким образом для России, ну и частично Германии, избавиться от зависимости от Украины в этом сложном вопросе, который каждый год практически, либо когда у нас заканчивается контракт, переходит в острую фазу аккурат к зимним морозам. У Франции, если мы говорим о президенте Макроне, он хочет стать главным миротворцем, особенно на фоне усложнения отношений с Соединенными Штатами, его заявлений по НАТО, поэтому в перспективе уже своих выборов будущих президента он, конечно, хочет урегулировать этот конфликт, стать его главным венценосцем, ну и, к сожалению, для нас готов даже пойти на уступки российской стороне относительно украинских национальных интересов, что, в принципе, к сожалению, если мы смотрим историю, постоянно так и случается. Более сильные игроки решают свои интересы, проблемы за счет более слабых игроков. Наше руководство, к сожалению, этих исторических уроков не усвоило, поэтому ждем новых грабель, новых шишек. Хотя, честно говоря, я достаточно спокойно смотрю на перспективу в Париже. В любом случае, для России будет как минимум одна плохая новость в этот день. И в то же время радостное для значительной части украинских граждан, я имею в виду решение ВАДА, на котором может быть принято решение о лишении права России принимать участие в Олимпийских играх под своим флагом. Кстати, вполне возможно, как вы знаете, российская сторона оттягивала до последнего дату, да, когда договорятся о встрече в Париже, и вот тут вопрос, совпало так случайно или нет, естественно, они будут пытаться перебить встречи в нормандской формате эту ужасную для них новость.
Максим, вы озвучили так достаточно подробно позицию Эммануэля Макрона, да, зачем он туда едет. Ангела Меркель, она, ну вот, какая у нее позиция? договориться о газе, и все. То есть для Украины это вопрос мира и войны, да, а вот они поедут туда. То есть для Ангелы Меркель, в частности, неважно, будет договоряться, не договоряться. Она не заинтересована в этом мире.
В мире на Донбассе? Нет, ну почему? Она также заинтересована, потому что она являлась, немецкая сторона, при ее правлении главой Германии, как гарант соблюдения и имплементации этих соглашений. Она тоже скоро, ее политическая карьера доходит до конца, и, естественно, также хотела бы закрыть этот вопрос и уйти без, скажем так, развязав первый конфликт за последние почти три десятилетия на территории постсоветского Европы в целом.
То есть войти в историю, да?
Войти в историю для себя, безусловно, чтобы это не было черным пятном на ее политической биографии как лидера Европы, при котором была произведена изменение границ. Ну, Крым, тут, понятно, вряд ли она успеет эту проблему решить, но, по крайней мере, горячую фазу конфликта на Донбассе она постарается также решить.
Вопрос Надежде Коваль, эксперту Совета внешней политики «Украинская призма». Надежда, вот на что опирается Эммануэль Макрон вот в этом миротворчестве? Мы видим, что он и мотор этого саммита, да, и хозяин этого саммита. Зачем ему этот мир?
Ну, по-перше, Еммануель Макрон – це є людина з дуже високими особистими амбіціями. Це той випадок, коли політик має... От ми дуже часто говоримо, що хтось хоче війти в історію, так от Еммануель Макрон хоче війти в неї по-серйозному. Тобто він з самого початку своєї каденції ставив собі дуже високі завдання. Так? Якщо ви пригадуєте, там, перезаснувати Європейський Союз, зробити Європу важливим безпековим гравцем. Тобто в нього зараз амбіції такі, щоб зробити Францію не якоюсь такою другорядною країною Європейського Союзу порівняно з Німеччиною, так, а повноцінним політичним геостратегічним гравцем в оновленій Великій Європі. І певним чином, на жаль, для нас він бачить шлях до цієї Великої Франції в новій такій конфігурації європейської світової політики, де менше вже безпеково Європа і Франція залежать від Сполучених Штатів, як це було під час Холодної війни до цього часу, а більш, власне, опираються на себе і в той же час мають неконфронтаційні стосунки з Росією. Так, ми пам'ятаємо його недавню заяву про те, що Росія не є ворогом, ну не те, що Європейського Союзу, це не є ворог НАТО в жодному разі. І тому, власне, для нього дуже принципово владнати оцей конфлікт на сході Європи, забрати цю проблему, вирішити її якомога швидше. І він, власне, вкладає в це дуже багато своїх особистих і структурних зусиль. Можливо, ви пам'ятаєте, що в 2017 році, коли він був обраний президентом, в нього була перший раз така ідея пришвидшити нормандський формат і дійти до рішення. Тоді в ньому це не вдалося. Зараз йому це вдалося після зміни влади України в 2019 році. І, власне, він дуже активно штовхає.
Надежда, вот с какими установками, как вы думаете, с какими установками идет Эммануэль Макрон на эту встречу? Ну вот он знает позиции Украины, позиции России, да, вот Украина говорит, никакой федерализации не будет, Россия говорит, что вот надо закрепить в Конституции некий особый статус Донбасса, Украина говорит, что не будет никаких выборов без контроля за границей, Россия говорит, что сначала выборы и одновременно получается граница. Вот как Макрон будет добиваться этой цели? Он будет склонять Владимира Зеленского вот эти красные линии переступить?
Вас почула. Україна один раз, там президент Зеленський каже, що безпекове питання першим, але з другого боку Україна підписує формулу Штайнмаєра, за якою першими є політичні питання. Формула Штайнмаєра, ми проводимо вибори, ми приймаємо тимчасовий закон про статус Донбасу, якщо вибори визнані, власне, демократичними ОБСЄ, ми його закріплюємо. І сьогодні помічник президента з питань зовнішньої політики Андрій Єрмак на конференції в Лондоні сказав, що готовий навіть до змін в Конституцію. Тому в цьому плані українська влада якраз посилає дуже змішані меседжі. Один раз вона говорить одне, другий раз говорить інше, і на цих власне різницях можна буде дуже гарно зіграти під час зустрічі 9 грудня. Але повертаючись до вашого питання, з якою програмою, так? Лідери. Програма дуже проста – вирішити конфлікт відповідно до вимог мінських домовленостей. Тобто тим чи іншим боком, спочатку політика чи спочатку безпека, вирішити конфлікт відповідно через оцей особливий статус, через амністію, розведення військ вже частково відбулося, розвести їх фактично по всій лінії зіткнення, і весь цей надір. Просто втілити мінські домовленості. Це вся програма.
Как думаете, будет уговаривать Эммануэль Макрон вот Владимира Зеленского на это? Допускаете такую тональность разговора на этой встрече?
Я думаю, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будуть уговаривать всіх. Але просто ви так ставите питання, наче Володимир Зеленський буде цьому опиратися. Володимир Зеленський якраз представляє себе як людина, яка готова до компромісів, яка готова до цього політичного рішення, яка вже показала з певними своїми діями те, що вона, власне, мінські домовленості хоче впроваджувати на місці серйозно, починаючи від розведення військ, закінчуючи підписанням формули Штайнмаєра. Тому я би не представляла це так, що буде сидіти пан Володимир Зеленський, а на нього будуть грізно тиснути троє інших політичних гравців, але це буде рух з різних сторін.
Вопрос Марии Владимировой, помощница спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 Зеленые» в Германии. Она с нами по скайпу. Мария, здравствуйте.
Доброго дня.
Мария, расскажите, вот как это из Германии видится? Как немцы относятся к этой встрече? Понимают ли они, зачем Ангела Меркель вот так долго занимается миротворчеством на Донбассе? И вообще, важно ли это для немцев? Вот если какое-то будет продвижение в вопросе мира на Донбассе после нормандской встречи, Ангела Меркель станет очень популярной в Германии? Слідять ли за цим?
Я не думаю, що можна казати про те, що є якась єдина думка у німецької спільноти щодо конфлікту в Україні. Є різні люди, є різні політичні позиції. Є, безумовно, частина тих, хто буде дуже радіти, причому будь-якому успіху у переговорах. Так, сьогодні, наприклад, зробив заяву керівник бізнес-асоціації німецької економіки. Він відповідальний за Східну Європу у цьому напрямі. Він зробив таку заяву, що Німеччина має надати всі можливі кошти на відновлення Донбасу, тому що це буде важливим також кроком для німецьких інвестицій, безпека на Донбасі. Але що він саме має на увазі, коли він каже про безпеку на Донбасі? Я думаю, що він має на увазі не те, що хотіла б бачити українська спільнота, так? Тому що для більшої частини німецького суспільства конфлікт на Донбасі залишається внутрішньоукраїнським конфліктом, і вони бачать це так, що його можна якось чарівною паличкою ці суперечки прибрати.
Тобто гражданська війна, да? От така...
Так, дійсно, є така позиція і у частини німецького естеблішменту також. Більше того, я можу сказати, що це є офіційною позицією федерального уряду. Він ніколи не робив заяв щодо реальної російської агресії на Донбасі. Тобто в Німеччині це бачить, по-перше, як внутрішній конфлікт. І я думаю, що якщо представник німецького бізнесу робить такі заяви, це також може свідчити про те, які інтереси мають окремі групи впливу, в тому числі в парламенті і в уряді, що для них просто важливо, щоб цей конфлікт зник і можна було відновити як відносини з Росією, так і, можливо, шукати якісь нові економічні можливості в цих областях при їх відновленні. Але чи є це відновлення цікавим Україні, цікавим українському суверенітету, теж інше питання. Але є також інша позиція. І ця позиція полягає в тому, що Росія як така є загрозою для європейської безпеки. І тут навіть не Україна стоїть першочерговим інтересом, а європейська безпека як така. І саме дії Росії в Україні – це є дуже важливим сигналом про те, що Європа не може домовлятися з Росією, не може будувати нову безпекову архітектуру разом з Росією, а має вказати Росії дуже чітко на її місце. І дуже гарною нагодою вказати Росії чітко на її місце – це була б нормандська зустріч. Але я б сказала, що такої антиросійської позиції все ж таки в німецькому естеблішменті менше, аніж позиція про те, що з Росією можливо та потрібно домовлятися.
Максим, к вам вопрос. Насколько критично будет вариант провала полного переговоров? Вот такой рассмотрим сценарий. Да ни о чем не договорились. Вот что-то там произошло, да, прервали эту встречу для Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.
Я не думаю, что это будет огромной трагедией для них. В принципе, учитывая, что уже конфликт длится более 5 лет, была не одна встреча.
Ну, так добивались этого саммита, да? Вот.
Ну, добивался в первую очередь Владимир Зеленский.
Но Эммануэль,
да?
Макрон тоже
Макрон, да, безусловно, также был и ее инициатором. Поэтому я не думаю, что там слишком большие ожидания, особенно учитывая на обострившуюся внутриполитическую ситуацию в Украине. И я думаю, и Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель прекрасно должны понимать, по крайней мере, сведения из посольства не должны получать их министры иностранных дел о том, что если, скажем так, будет полностью продавлен при их помощи, либо без их помощи, российский вариант имплементации Минских соглашений, то есть вначале политические пункты, а лишь потом вопросы безопасности, естественно, здесь может быть серьезная дестабилизация внутриполитическая в Украине. Им также этого не нужно. Тут у меня лично некоторые еще заявления того же пресс-секретаря Владимира Путина, господина Пескова, буквально неделю назад о том, что, возможно, не все договоренности будут озвучены, а, возможно, будет также секретная часть протокола. То есть, в любом случае, как мне кажется, даже если определенные договоренности будут достигнуты касательно, естественно, имплементации именно политической части, внесения Конституции в Украину, проведения выборов и так далее, вряд ли они будут озвучены сейчас, а будут перенесены, ну, я бы так сказал, на весну.
Чтобы не будоражить украинское общество.
Безусловно.
Сейчас, да?
И еще такой, скажем так, сигнал, подсказывающий, что подобная точка зрения вполне близка к реальности, является и то, что вот недавно совсем Путин заявлял, опять же, что он выступает за то, чтобы продлевали, да, действующий закон об особенностях местного.
Кстати, об этом и сказали сегодня, что будут продлевать
вот,
действующий
вот,
закон.
Я об этом говорю. То есть идет подтверждение. Ведь до этого, как вы помните, президент Зеленский озвучивал то, что и его, там, члены его Кабмина, в Верховной Раде депутаты говорили о том, что к концу года они планировали предоставить новый текст, новый закон, потому что этот действие данного закона истекает 31 декабря нынешнего года. Очевидно, что этот закон не будет представлен и, скорее всего, будут продлевать нынешний закон на несколько месяцев до подготовки уже, скажем так, нового законопроекта, когда политическая ситуация немножко спадет. Потому что, как вы знаете, тут же не только ждут, скажем так, с нетерпением значительная часть общества, активная часть общества, которая готова выходить на Майдан, да, на протесты, но тут к ним добавились еще аграрии и ФОПы, мелкий средний бизнес, которые также, мягко говоря, озабочены и продажей землей, и законом против ФОПы, которые направлены. Если вот если эти три группы наиболее активные, я бы так сказал, где и деньги найдутся у тех же аграриев, да, пускай там средний бизнес, на проведение серьезных протестов, то это уже будет достаточно серьезная проблема, особенно учитывая, что вот декабрь у нас такая пиковая фаза народных волнений, если вспоминать события шестилетней давности. Скорее всего, мне так кажется, есть разумные...
Да и 15-летние, да, можно вспомнить. Любят
абсолютно,
на Майдан,
да. У нас
зимой.
Майданы начинаются в конце ноября, острая фаза переходит в декабре. Так, чтобы не повторить путь одного из своих предшественников, я думаю, все-таки режим турборежима придется замедлить, особенно касательно имплементации Минских соглашений.
Вопрос Надежде Коваль. Надежда, вот говорим о том, что есть некая общий фундамент у всех людей, которые встретятся, у всех лидеров, которые встретятся на Нормандском саммите, выполнить Минские соглашения, да, есть разные трактовки, но вот есть российская трактовка, которая может значительно ослабить Украину политически, да, это вот некая такая форма федерализации, возможно, приостановка движения в ЕС, НАТО, вот эти внутренние протесты, о которых говорит Максим. Вот с вашей точки зрения, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, вот заинтересованы ли они в сильной Украине? Может быть, такой достаточно наивный вопрос, да, но готовы ли они заключить мир на Донбассе любой ценой, или все-таки будут каким-то образом защищать украинские интересы на этой встрече? Вот, допустим, Ангела Меркель, она с самого начала в Минском процессе и знает о том, ну, чего добивается Российская Федерація, скорее всего.
Ну, знову повертаємося до того, з чого почали. Власне, лідери Німеччини і Франції в першу чергу будуть захищати інтереси Німеччини і Франції. А це значить, що їм потрібна не стільки сильна Україна, скільки їм потрібна відсутність конфлікту в цьому регіоні як такому, розумієте? Тому, власне, питання федералізації, воно тут якраз, можна сказати, ключове. Тому що в чому ж полягає якби ключова різниця між федералізацією і децентралізацією, так, на хлопський розум? Крім того, що, припустимо, воно може відбуватися або симетрично, тобто децентралізація по всій Україні, або асиметрично, якийсь особливий статус для окремих регіонів. Але проблема полягає, власне, в змінах до Конституції. Якщо ми виділяємо якийсь регіон як такий в Конституції, якщо ми прописуємо цю децентралізацію в Конституції, то швидше за все це буде йтися про справу федералізації. І тут ми говоримо за те, що казав Максим, чи може федералізація бути таємним домовленостям. Ні, ми не можемо таємно прийняти якісь зміни до Конституції. І це буде, власне, отакий, ну, якщо хочете сказати, червона лінія, чи...
Максим говорил о том, насколько я понимаю, что сейчас нельзя об этом сообщать. Потом об этом можно будет сообщить каким-то таким вот гибридным способом.
Розумієте, Росію не влаштує варіант, коли нічого не ясно. Для Росії важливо, щоб ці зміни були офіційно проголосовані, затверджені українським парламентом, щоб змінилася структура української держави. Такі речі таємно не робляться, це не таємна дипломатія. Таємна дипломатія може стосуватися якраз руху до Європейського Союзу і НАТО. Так можуть домовитися так неформально між собою, які сідери про те, що певний час Україна не буде подаватися на членство в цих організаціях, щоб поглиблювати свою співпрацю. Так, це є річ, які вирішуються таємною дипломатією. Ну, мені справді дуже шкода, що ми повертаємося до термінів, якими користувалися люди в 10-30-х роках 20-го століття, ну, але...
Ми допускаємо тільки надіжду. Ми ж не говоримо о тому, що вони будуть, ну, составлені, ті тайні протоколи ніякі, да? Ми просто говоримо про можливий сценарій.
Ми зараз обговорюємо те, що обговорюється, тобто... Можливо, нічого і не буде, і все буде в цьому плані гаразд. Але в будь-якому разі 9 грудня – це є дуже важлива віха. Україна до неї дуже активно йшла. Україна пішла на дуже багато поступок, власне, щодо трактування мінських домовленостей, щодо виконання взятих на себе зобов'язань. І тому, власне, нам цю дату легковажити не треба, і треба слідкувати за нею дуже уважно.
Вопрос такой же Марии Владимировой. Давайте послушаем, Максим, потом вы подкомментируете, если возможно. Мария, вот есть ли в Германии, вы говорите, есть определенные вот круги, да, но с вашей точки зрения, вот будет ли Ангела Меркель заступаться, да, возможно, за Украину на вот этой нормандской встрече в том плане, чтобы некие украинские интересы были соблюдены, хотя бы, чтобы не было этой федерализации, так сказать. Нужна ли Ангеле Меркель и немцам сильная Украина, или им нужен мир любой ценой?
Ну, як я вже сказала, це питання його неможливо однозначно відповісти щодо Ангели Меркель і чи захищала б вона саме українські інтереси. У німецькому політикумі не було дискусії про якісь червоні лінії. Ніхто не дискутував, що саме мала пробити Ангела Меркель. Наприклад, партія Зелених, яка знаходиться в опозиції до федерального уряду, минулого тижня робила фахову дискусію про Україну, і там зелені політики однозначно заявили, що вони будуть підтримувати український суверенітет і що вони будуть протестувати проти будь-якого рішення, яке буде ставити український суверенітет під питання. Але чи можна те саме сказати про ЦДУ, чи про Велику коаліцію, чи про пані Меркель? Я не думаю, що вона буде дуже однозначно захищати те, що в Україні розуміють під українським суверенітетом. Для Германії, я думаю, буде першою метою це зробити якийсь поступ у цих переговорах. Як мінімум, це відновити довіру сторін, яка була втрачена. Але також у Німеччині є одна маленька обіцянка перед Україною. І це саме забезпечення українського інтересу щодо транзиту газу території України. Тому що два тижні тому німецький Бундестаг проголосував зміни до енергетичного закону Німеччини, і цим законом було зняти фактично останні перепони для Північного потоку. Але до того федеральний уряд зробив заяви неодноразово про те, що українські інтереси транзиту газу буде забезпечуватися. Коли парламент це голосував, ніяких гарантій офіційних з російської сторони не було, що Росія буде підтримувати це питання транзиту газу через Україну. Але як для таких кулуарних розмов, я думаю, що ця тема буде звучати, і я маю надію, що принаймні так федеральний уряд буде намагатися забезпечити український інтерес принаймні в таких питаннях. Але щодо загальних питань тих червоних ліній, які були окреслені в Україні, навряд чи. Але також я думаю, що Німеччина не піде на те, щоб, наприклад, без контролю над кордоном України проводити вибори. Так, тобто контроль над кордоном має бути український. Про це також було в Німеччині неодноразово сказано, і те, що вибори будуть проводитися за українським законом, це також не є тема для суперечок тут. Тому є позитивні сигнали, але є і негативні сигнали. В цьому контексті, я також думаю, дуже важливо дивитися на Лондонську декларацію, яка була вчора на саміті НАТО зроблена, тому що це дійсно в питанні Росії, а питання Росії є питанням російсько-українського конфлікту, це є жорстка декларація. Вони, я думаю, вперше за останні роки назвали саме Росію загрозою для європейського безпекового порядку, тому що раніше звучали такі формулювання, що як дії Росії ставлять під питання безпекового порядку в Європі. А зараз сказали дуже однозначно, що Росія є загрозою. І коли Меркель розмовляла з Макроном на цьому саміті, вона також дуже чітко вказувала Макрону на те, що поглиблення співробітництва з Росією неможливе. І якщо воно і існуватиме, то воно може існувати лише в рамках і принципах роботи Ради НАТО Росія.
То есть даже вот такие есть разногласия между Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, да, по этим вопросам. Максим, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел бы сказать, Надю прокомментировать немножко раньше. Все-таки относительно тех шагов, да, президента Зеленского, которые серьезных уступок, и в частности касающихся формулы Штайнмайера. Но все-таки, я считаю, не было там такой зрады большой, которая в информационном пространстве говорили, потому что с юридической точки зрения то, что подписал бывший президент Кучма, ну, никаких обязательств не несет. Как, да, продавили как шаг необходимый для встречи в нормандском формате, но с другой стороны, тут сейчас главный итог, потому что не пойти на эту встречу, нужно понимать, президент Зеленский тоже не мог, потому что абсолютное большинство его избирателей считают, что хотели эти встречи, хотят мир, и они не разбираются, к глубокому сожалению, в тонкостях формулы Штайнмайера, что подтверждали и соцопросы, и имплементации Минских соглашений, их порядка выполнения и так далее, и так далее. Они хотят мира. То есть встреча, все президенты из Соединенных Штатов, вспомним там Обаму, Джорджа Буша-младшего, все они начинали с того, что хотели наладить взаимоотношения с Российской Федерацией. Чем это заканчивалось, мы тоже все прекрасно помним. Тут, что касается госпожи Меркель и ее позиции, наверное, все-таки сыграла на руку частично нам, да, как вы знаете, вот свежий скандал в Германии с высылкой двух
российских дипломатов.
Работников российских дипломатов, которых обвиняют в том, что они причастны к убийству на территории Германии. Да? То есть это большой
скандал.
Да, абсолютно верно. Это большой скандал, и на настрое Ангелы Меркель, ну уж точно, я думаю, повлияет больше, чем когда-то там слова, озвученные, да, там, в стенограмме Зеленского относительно президента Макрона, чего там также многие эксперты и общественность у нас в Украине боялись, что это окончательно испортит отношения Макрона с Зеленским. Поэтому я думаю, все-таки сдержанный оптимизм я имею относительно этой встречи, и никаких красных линий официально, по крайней мере, не будут перейдены, а тут я согласен, вопросы внесения Конституции не могут быть главным, но я имел в виду другое, что возможно там пошаговость, да, имплементации, вот относительно этого, как будут те или иные пункты Минских соглашений реализовывать, достигнутые договоренности могут быть, и однозначно об этом будет идти речь. А то, что невозможно с плеча сразу все эти вопросы решить, я подчеркивал, что у европейских, не только у лидеров Германии и Франции есть, ну и в Кремле в том числе, для них главное результаты, подождать немножко, совсем они могут. Другой вопрос, пойдут ли, скажем так, пойдет ли президент Зеленский на уступки и купится ли на пряники, я бы сказал, такие уже не то что зацвевшие, да, которые у России всегда один, это скидки на цену на российский газ, вот здесь определенную, скажем так, волнение давление можно испытывать, сможет ли президент Зеленский не пойти устоять. На эти соблазны, да, устоять.
Я считаю, что европейские политики нам помогут, но, наверное, я замечу в первые полчаса переговоров, действительно ли это так. Если замечу это за столом переговоров, тогда буду говорить об этом публично. Вот так о позиции европейских лидеров сказал Владимир Зеленский в интервью с западным изданием, то есть он надеется на определенную помощь. 0800-300-403, номер прямого эфира. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Саша, Одесса. Вот смотрите, я бы хотел озвучить свое понимание интересов Запада вот в конфликте между Украиной и Московией. Вот смотрите, так называемая Российская Федерация – это, по сути, империя. И вот любая империя, она состоит из метрополии и колоний. И вот метрополия с помощью монополий выкачивает из своих колоний дешевое сырье и рабочую силу и сбагривает туда товары с высокой добавочной стоимостью. То есть схема довольно простая – бусы в обмен на золото. То есть Газпром и Роснефть выкачивают газ и нефть, алюминий, золото, алмазы, что там еще. А местным аборигенам продают лады калины. Естественно, деньги они за проданное сырье Москва оставляет себе. То есть, ну, забавно, но вот такая же... Вот так же самое и Запад рассматривает Российскую Федерацию. От нее Запад получает сырье, а туда продает свои Мерседесы, Фольксвагены и другие товары и услуги с высокой добавочной стоимостью. Плюс еще как
бонус, это отразится на этой встрече? Вот вы к чему клоните?
То есть они будут защищать свои интересы в торговых отношениях с Российской Федерацией, плюс еще второй интерес в том, чтобы не было военного конфликта в Европе, так как он создает риски еще больше, чем от экономического кризиса. Это не только беженцы и экономический спад, но еще и возможность быть вовлеченным в этот...
Поняли вашу позицию. Вот торговать хочется, да? Такой тоже действительно может быть аргументом, да, мотивацией еще одного человека. Послушаем. Нет, к сожалению, вы уже нет. Вот последний вопрос Надежде Коваль. Надежда, вот было заявление Владимира Зеленского о том, что, возможно, он встретится с глазу на глаз с Владимиром Путиным. После этого на следующий день Ангела Меркель звонила Владимиру Зеленскому. Вот вы связываете это, опасаются ли мировые лидеры о том, что Зеленский и Путин лично о чем-то будут договариваться без их присутствия? Важно ли это для них?
Ну, я не можу, чесно кажучи, спекулювати, чому Ангела Меркель дзвонила Володимиру Зеленському. Звісно, проблема особистих контактів нашого президента з президентом Росії – це в першу чергу проблема його абсолютної недосвідченості, брак компетенції в питаннях зовнішньої політики. Тому, власне, основні побоювання стосуються якихось сепаратних домовленостей, стосуються того, наскільки він зможе, власне, з Путіним про щось домовитися з глазу на глаз, як то говорять. Тому, власне, мені не настільки принциповим є, чи будуть вони говорити один на один, чи не будуть, а, власне, того, що буде закріплено в результаті цієї зустрічі. Я, насправді, не поділяю оптимізму Максима, і мені все-таки здається, що це доволі небезпечний саміт, що дивитися треба не стільки на заяви, а на дії, а дії показують, що ми все-таки рухаємося до того, що політичні питання будуть вирішуватися перед безпекою, що ми будемо закріплювати певну форму окремого статусу в Конституції. Я вже говорила сьогодні, Андрій Єрмак говорив позитивно про дві речі, про те, що ми будемо вносити зміни в Конституцію раз, і що ми оновимо закон про особливий статус формулою Штайнмаєра, власне. Тому я вважаю, як то кажуть церкві, будьмо уважні.
Спасибо большое за разговор. Осталось ждать недолго, уже в понедельник следующий это случится нормандская встреча. Мы говорили о том, чего хотят Германия и Франция на этой встрече с Максимом Гели, экспертом-международником, экспертом Совета внешней политики «Украинская призма» Надеждой Коваль, а также помощницей спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 Зеленые» из Германии Марии Владимировой. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 937 дней. Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. В Мариуполе представили новое приложение для распознавания дезинформации в сети интернет под названием «Фейкогрыз». Новая разработка специалистов аналитического центра Text.org.ua – это результат работы молодых программистов центра, ставший возможным при поддержке Internews и USAID. Будет ли «Фейкогрыз» настолько беспристрастным ловцом фейков, что его маркировка новостей будет единственно верной и окончательной? И что думают об этой разработке профессионалы? Выясняла моя коллега Ирина Кровосева.
Пятеро энтузиастов Киевского аналитического центра Text.ua разработали новое приложение для интернет-браузеров, направленное на распознавание недостоверной или лживой информации в сети интернет. Назвали приложение «Фейкогрыз», и его основная задача – маркировать сайты или новости, в которых есть признаки манипуляции или неправдивой информации. Презентация этого проекта состоялась неделю назад в Киеве. Мариуполь стал вторым городом, говорит представитель центра Дмитрий Короленко.
Дуже багато дезинформації йде щодо війни з Росії, щодо окупації і так далі. Тобто це одна з топових тем, в якій іде маніпуляція. Від Маріуполь, він зараз на вістрі війни. Це важливо, люди з цим стикаються безпосередньо, не тільки онлайн. І цей додаток також дає можливість людям, які зареєструються і хочуть зробити внесок у боротьбу з дезінформацією, вони можуть повідомити через цей додаток.
Розробник проєкту Надежда Романенко розказала, як створювався алгоритм нового приложення.
Ми прогнали його на 2 мільйони новин. Він їх оцінив на предмет маніпулятивності, склали таким чином список сайтів. От тоді, власне, вже почали запитувати, а можна якийсь, будь ласка, додаток, щоб про маніпулятивні новини сповіщати? Це, звичайно, непроста штука, тому що нейронки тренуються на багатьох-багатьох даних. У нас було 7 тисяч, і це, здається, багато. Їх перечитали вручну, перечитали експерти. Але це все одно недостатньо для високої акуратності, коли от кожне передбачення, воно буде з великою ймовірністю 100% правильним. Зараз є маркування підозрілий матеріал, і вони більше ніж раз на годину оновлюються і підгрожає на сервер «Фейкогриз».
Приложення поки доступно в браузері Firefox і соціальній сіті Twitter. В скорому часі буде доступно в браузері Google Chrome. Приложення поки працює тільки в новостній сфері і не може працювати з великими статтями або блогами, які являються вираженням личного мнення автора. Установити його достатньо легко, і для кожного пользователя предусмотрена можливість фільтрувати определенні статті, самостійно створюючи категорії по своїм інтересам, і відправляти оцінку прочитанного разработчикам. Относительно обратной связи с пользователями приложения, среди участников презентации разгорелся спор. К примеру, пользователи соцсетей, руководствуясь субъективным суждением, могут отметить новость на свое усмотрение как недостоверную. Такая оценка, по мнению присутствующих, может возыметь противоположный эффект, превратив приложение из помощника в оружие. На что разработчики заверили, что этот аспект будет учтен.
Есть несколько организаций, которые фактически вручную мониторят онлайн просто чи там новини, чи друковані ЗМІ випускають моніторинги. І це для нас теж є певним маркером, куди рухатися. І ми бачимо, що там наша автоматична робота, вона може покрити набагато більший масив.
Редактор газети «Громада» Інна Юрієва уверена, що любые нововведення в період інформаційної війни должны пойти на пользу.
Як на мене, таких продуктів має бути більше, адже у нас у суспільстві великий дефіцит таких технологій, які допомагають розрізняти шкідливу інформацію. Наскільки це для професійних журналістів корисно чи ні? Мені здається, що професійні журналісти мають і самі на 6-му році війни розуміти, як відрізняти якісну інформацію від неякісної. Це, мабуть, для моніторщиків це буде таке гарна допомога для молоді.
Создателі «Фейкогриза» говорять, що приложення поповняється новими маркерами для моніторинга, контролюється і звіряється з результатами дослідження авторитетних організацій, которые занимаются темой дезинформации, уже не один год. Первые результаты показали погрешность работы всего лишь в 6%, что является неплохим показателем. Но работа над проектом еще продолжается. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Команда президента Украины готова провести конституционную реформу в рамках децентрализации по итогам саммита в нормандском формате. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями. Как заявил Андрей Ермак, изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся отдельных районов Донбасса. При этом о федерализации речи не идет. Помощник президента также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины. В Луганск-Донецк прибыл 94-й так называемый гуманитарный конвой из России. Информационные ресурсы группировок ЛДНР сообщают, что в Донецк и Луганск доставили детские продуктовые наборы. Примечательно, что грузовики МЧС России въезжают на Донбасс уже 8-ю неделю подряд. Причины такой активизации в России не объясняют. С начала года вот это уже 10-й так называемый гуманитарный конвой из России. Украинской стороне и международным наблюдателям содержание груза неизвестно, так как грузовики проезжают через неподконтрольные украинской власти пограничные пункты пропуска. Луганское энергетическое объединение снова направило предупреждение Лисичанскому водоканалу об отключении электроснабжения. По данным ЛЭО, ситуация с задолженностью крайне критическая. Вопрос погашения долга в 167 миллионов гривен никак не решается. ЛЭО также отмечают, что за последнее время получили только письмо от Лисичанского горсовета с просьбой не отключать предприятие от энергоснабжения. Однако в объединении заявляют, что больше не в состоянии ждать и оплачивать за свой счет деятельность водоканала. В ЛЭО призвали местных жителей запасаться водой. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии с вами были Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы, «Донбасс Реалии», есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете с нами и связаться. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».